Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас драгоценный гость, замечательный историк армии Российской империи Сергей Владимирович Волков, доктор исторических наук, глава биографического института при университете Дмитрия Пожарского. Мы обсуждали вопрос о том, до какой степени русский корпус был хорош перед Первой мировой войной, а теперь мне хотелось бы услышать ваше мнение о том, как он себя на Первой мировой проявил.
Кадровый офицерский корпус, который вступил в войну, он... В общем-то, проявил себя наилучшим образом, поскольку компания, ну, как известно, все стороны, все участники войны, они равным образом ошибались относительно того, сколько она продлится. Вот, все считали, что она продлится несколько месяцев, максимум полгода. Вот, и действительно, маневренная война, она столько и длилась, в общем-то, до осени 2014 года, шла та война, к которой, собственно, армия и готовилась. И вот по итогам вот этой войны, в общем, русская армия выглядела очень неплохо, поскольку кампания 2014 года, в общем-то, была выиграна. Вот. Если не считать неудачу вот Восточной Пруссии с известной, значит, Восточно-Прусской операцией, да, когда два корпуса одной из русских армий попали в окружение и почти полностью погибли, то во всех остальных операциях, а это были операции, любая из которых по масштабам и численности участвующих войск была гораздо больше, чем солиднее, чем восточно-прусская операция. Я имею в виду так называемую Галицкую битву, Варшавско-Лодзинскую операцию и Варшавско-Ивангородскую операцию, да, которые эти бои на территории Польши велись. Вот во всех этих сражениях русская армия вышла победительницей, и, в общем-то, вот это та война, к которой, собственно, готовились все, то есть вот кампания 2014 года, она была в целом России выигранной.
Ну, а потом?
Успешно. А потом? Да. А потом начали сказываться те последствия, которые, ну, те результаты, вот, собственно, я уже сказал, что ошиблись все, но промышленность разных стран имела разные возможности быстро нарастать упущенное. Вот, и, значит, поэтому в начале весной, к весне 2015 года стал ощущаться снарядный, прежде всего, голод. Вот, и что, собственно, и повлекло за собой вот отступление, когда в Горлицкой операции весной 15 года был русский фронт на юге прорван, и вот это повлекло за собой общий отход, продолжавшийся до начала осени 15 года.
Но впоследствии эту ситуацию удалось и выровнять в 16 году. Мы уже были в хорошем вновь состоянии, насколько я понимаю. Вопрос, касающийся русского офицерства этого периода. Вот за первые два года войны офицерство понесло достаточно серьезные потери. Если в начале войны оно проявляло себя замечательно, как вы сказали, на весьма высоком уровне боеспособности, то изменилась ли эта боеспособность? Понизился ли ее уровень к 16-му году, к началу 17-го года?
Да, разумеется, уровень качества офицерского корпуса резко снизилось, потому что кадровый офицерский корпус, он погиб или вышел из строя вот как раз за первый год войны. Вот. Потому что именно основная часть боевых летальных потерь, она пришлась как раз на 14 и первую половину 15 года. Вот. Дело в том, что, в общем-то, ну и пополнялся он людьми, которые, ну, в принципе, были, ну, другого типа люди, которые, в принципе, в армии не собирались связывать свою жизнь с армией, офицерством. Это были либо значит, лица, которые по своему образованию подлежали, значит, призыву и могли производиться офицеры, и они направлялись, были, значит, созданы, значит, несколько десятков школ прапорщиков с 3-4 месячным курсом ускоренным, и все военные училища перешли на сокращенный 3-4-месячный курс обучения.
То есть, по большому счету, все они были недоучки, и мало кто из них имел в душе и в разуме тот идеал старого офицерства, которое воспитывалось многими поколениями, у которого за спиной были службы отца, деда, прадеда, и, соответственно, определенное отношение к службе как к чему-то, предполагающему высокий уровень чести, профессионализма и постоянную на всю жизнь занятость в военном деле. Все это исчезло в значительной степени.
Ну, такое, да. Дело в том, что, в общем, вот, несмотря на то, что, как я уже говорил, пути поступления в кадры офицерского корпуса были разными, но вот существовал такой стержневой, как бы, основной тип офицера. Это потомственный военный, который прошел через корпус, потом училище. То есть вот, такой стержневой тип, он вот почти исчез. То есть, конечно, корпуса продолжали выпуски, и эти люди шли в училище, их выпускники, но просто их стало ничтожно мало в той массе офицеров, которая производилась во время мировой войны. Но достаточно сказать, что за годы мировой войны было произведено офицеров больше, чем за все 200 предшествующих лет истории русской армии. Да? Вот. А масштабы я об этом позже скажу. Вот. Поэтому, конечно, по своим качествам это были другие люди. И не то, что они там с меньшей храбростью воевали, они, так сказать, поскольку все-таки их и вот за те 3-4 месяца
старались
привить их, да, но все-таки это были люди гражданские. Существенным вот недостатком было то, что было достаточно мало прапорщиков запаса. Дело в том, что прапорщики запаса, они имели очень хорошую подготовку. Это были люди, которые по окончании полного среднего учебного заведения или тем более высшего, они служили, значит, в течение, значит, вот, полугода-года, потом сдавали экзамен и офицерский, и, значит, получали чин прапорщика запаса. Но их было... То есть это было добровольным совершенно делом. Вот, и их готовилось примерно 2 с небольшим тысячи в год, и это было недостаточно. Вот если мы сравним германскую армию, то увидим, что там соотношение офицерского кадрового корпуса на начало войны и количество прапорщиков запаса было, значит, 1 к 2. А в России наоборот. Вот,
2 к 1.
2 к 1, да. Вот это, конечно, был существенный остаток. Ну, предполагалось, конечно, пополнять офицерский корпус во время войны производством из вольноопределяющихся и выслужившихся нижних чинов, да, из-под прапорщиков. Вот. Но такие, конечно, хотя они и боевой опыт имели, но они все-таки вот качествами, полноценными качествами офицера не обладали.
То есть отчасти это иногда получалось, но чаще у них был пробел в образовании.
Да, конечно. Вот. А с другой стороны, люди, поступавшие по образовательному цензу, они достаточный образовательный культурный уровень имели, но они были, в общем, людьми совершенно не военными, которые уже уже приобретали опыт только вот после того, как они попадали на фронт.
Итак, вот это стадия развития русского офицерства, стадия, на которой кадровых офицеров почти нет, осталось их достаточно мало. Подавляющее большинство людей, которые носят офицерские погоны, это люди военного производства с ухудшенным образованием и с отсутствием определенного офицерского идеала, присущего старому офицерству. Вся эта громада русского офицерского корпуса попадает в 1917 год и проходит через приказ номер 1, который выбил у офицерства почву из-под ног при командовании нижними чинами, проходит через расправы со стороны солдатских офицеров, Советов проходит через, на флоте, например, расстрельщину сначала на Балтике, в Кронштадте, например, и Гельсингфорсе, затем через вторую волну расстрельщины на Черноморском флоте. Вот скажите, как себя ощущают офицеры этой военной поры, военного производства в ситуации, которую можно, наверное, назвать для офицерства почти что катастрофической, а может быть и просто катастрофической?
Да, действительно, вот для психологии офицера это была катастрофа, потому что и вот пережитая в те 8 месяцев власти Временного правительства, когда большевистская пропаганда в армии уже никак ничем не сдерживалась, вот, пережитое это навсегда наложило свой отпечаток, и очень многие просто после этого были настолько выбиты из колеи, что, в общем, не, так сказать, могли, то есть уже в годы гражданской войны уже не могли приспособиться и полноценно вернуться к своей роли, потому что офицер, он хорош тогда, подобно тому, как, знаете, вот там скат или медуза являет собой совершенный организм в своей среде, но, будучи выброшенными на берег, они представляют собой только кучку слизи. Да?
Нечто беспомощное, да. Вот, и да. Получается так, что те, кто не лег в землю, а это, да, в общем, постигло многих, те, кто все-таки не приспособился к этому, оказались просто за пределами военной службы.
Да, офицер, понимаете, с которого его же солдаты сорвали погоны, избили, понимаете, он должен был пережить такую психологическую ломку, которая его, в общем-то, ну, очень сильно как бы дисквалифицировала, да. И, в общем, не случайно, поэтому зарегистрировано очень большое, только одних самоубийств, больше 800 зарегистрировано. Вот,
страшная цифра.
Да, летом, осенью 17-го года. Вот. Причем это касалось в равной мере и офицеров, остатков кадрового офицерства, а в кавалерии, в артиллерии кадровые офицеры остались в большей мере. Это в пехотных частях их осталось к 17-му году, там 2-3 человека на полк, да? Вот. В кавалерии, артиллерии, где потери были меньше, больше, конечно. Вот. То есть и кадровых офицеров, и офицеров, между прочим, военного времени, потому что многие офицеры, произведенные из солдат, и, так сказать, заслужившие кровью вот эти боевые погоны офицерские, да?
От своих же солдат оказались страшно придавлены.
Да, они, когда особенно вышел приказ о снятии знаков различия и награды знаков различия, то это вызвало, потому что человек, понимаете, вышел в люди, почувствовал себя офицером, и тут его раз и опускают, да. Вот, то есть и для этих офицеров, для многих тех офицеров, которые, были офицерами военного времени, это тоже была, в общем, такая трагедия и очень такой тяжелый моральный удар. Вот. Но это, в общем-то, еще не самое худшее, что с ними происходило, потому что началось, в общем-то, их систематическое истребление, и множество офицеров пало жертвой расправ, начиная с осени 17-го года.
Дело в том, что, собственно, еще с весны 17-го года в значительной степени.
Ну да, если, понимаете, это известные события в Кронштадте, Гельсингфорсе, когда, на Балтийском флоте, да. Но это тогда, то есть, в общем, это такая вспышка была. Потом это, таких смертных случаев было уже меньше значительно, но с августа месяца количество расправ увеличилось. Почему? Потому что, в общем, еще по итогам Первой русской революции большевики совершенно четко представляли себе, что прежде всего нужно устранить офицерский корпус как главную угрозу, да?
Что ж, перед тем, как мы углубимся в пучины всего того, что происходило по результатам 1917 года, я думаю, будет правильным, если прозвучит еще один прекрасный марш, прекрасный старый русский марш «Выезд на позицию».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы продолжаем разговор о русском офицерстве на переломе эпох. При закате Российской империи с Сергеем Владимировичем Волковым, доктором исторических наук, специалистом по истории русской армии. Сергей Владимирович, наступает эпоха гражданской войны, 17-й год за плечами, офицерство пережило катастрофические времена и должно было разделиться. Кто-то оказался сначала в Красной гвардии, потом в Красной армии, а кто-то оказался в составе одной из белых армий. Вот каким был этот раскол? Каков процент тех, кто служил красным, тех, кто служил белым? И, в общем, чем был вызван выбор офицерства, когда оно решало, куда переходить на службу после 17-го года, после слома российской государственности?
Ну, прежде всего, о том, сколько же все-таки было в живых офицеров вот к концу 17-го года. Минимально, я этим вопросом много занимался, причем сначала, когда я доверялся некоторым общим цифрам, которые где-то публиковались, я выяснил, что я ошибся очень на много, тысяч на 40 даже, вот. Дело в том, что когда я стал составлять поименный список, да, всех лиц, служивших в императорской России в офицерских классных чинах, вот, то я по высочайшим приказам и приказам о выпуске из школ прапорщиков постановил, что, значит, за годы войны из военных училищ было выпущено более 92 тысяч офицеров, из школ прапорщиков почти 140 тысяч, вот, как минимум. Ну, а русская армия кадровая до войны насчитывала где-то 46 тысяч человек после мобилизации.
Имеется в виду офицеров.
Я про офицеров только говорю. Кадровый офицерский корпус был где-то 46 тысяч человек на начало войны. После мобилизации, значит, он увеличился до 80 тысяч. Ну и вот, значит, 92 тысячи из военных училищ, включая себя и, значит, досрочные выпуски офицеров, ну, мирного времени, да, и ускоренные выпуски уже прапорщиками, а не подпоручиками. И, значит, вот, как я сказал, порядка 140 тысяч из школ прапорщиков. Наконец, как минимум 25 тысяч произведенных непосредственно из вольноопределяющихся нижних чинов. Кроме того, еще, значит, порядка 2000 переименованных из гражданских чинов и поступивших из отставки уже в годы войны после мобилизации, ну, наконец, 8000 примерно флота. Вот это, собственно, дает нам цифру, что всего офицерские погоны носило где-то порядка 350 тысяч человек. На самом деле, несколько еще больше, потому что было какое-то количество офицеров, которые, значит, по состоянию здоровья или возрасту, так сказать, отставались в отставке и не были призваны во время мировой войны. И это почему важно? Потому что, когда дальше мы будем говорить о том, кто куда делся, то ведь когда мы говорим о цифрах там, расстрелянных, эмигрирующих и прочее, имеются в виду ведь все офицеры вообще, лица, имевшие офицерский чин, да?
Ну вот, пример хороший. Не так давно мне пришлось столкнуться с биографией вице-адмирала Крафта. Он закончил воинскую службу за несколько месяцев до начала Первой мировой войны. Он оказался человеком совершенно мирным, но в гражданскую войну вновь вступил в строй и был одним из флотских военачальников в русской армии Врангеля. А после этого совсем вот великим исходом должен был эмигрировать. Таким образом, получается, конечно же, больше, но к концу 1917 года ввиду потерь должно было остаться намного меньше.
Да, ну не намного меньше. Дело в том, что летальных потерь, то есть безвозвратных, убитых, умерших, значит, от раны болезни, это где-то 24 до 27 тысяч всего, так? Вот, поэтому в живых оставалось. Соответственно,
больше 300.
320, не меньше 320 тысяч оставалось живых, включая сюда и тех, которые были в плену, которые не вернулись еще из-за ранений в строй, но в живых оставались. То есть это были люди живые, да?
Ну, сколько-то тысяч погибло в 1917 году.
Ну, да. Ну, вот отсюда мы уже делаем, так сказать, имеется в виду на начало всех этих вот событий. В основном-то основная эта расправа пришлись на конец, уже после большевистского переворота, на конец 1917 года. Вот. И вот довольно много погибло при разложении фронта, когда, значит, хлынули эти эшелоны в тыл, и вот офицеров обычно там выбрасывали из вагонов или вылавливали на железнодорожных станциях. Все очевидцы, которые, так сказать, пишут о железных дорогах тех времен, всегда отмечают, что вот на станциях несколько десятков офицерских трупов обычно лежало, да, вот. Наиболее такие известные массовые, так сказать, расправы, это были дважды в Севастополе в декабре и в декабре 17-го, начале 18-го года в Одессе, где порядка 400 было убито, в Крыму вообще порядка 1000 человек погибло в разных городах, в том числе в Симферополе, да. Ну и в Киеве при первом занятии его большевиками в конце февраля 18 года было убито от 3 до 5 тысяч офицеров. Вот. Это такие наиболее как бы массовые, значит, расправы были.
Так или иначе, на начало гражданской войны 1300 еще может служить и находится в строю.
Ну да, ну достаточно много, конечно, потому что вот. Что касается, значит, как это расклад дальше осуществился. Ну, значит, порядка 170 тысяч офицеров прошло через различные белые формирования, да. Вот. Из них не менее 55 тысяч погибло. Вот. Где-то порядка 70 тысяч 60-70 тысяч эмигрировал, остальные остались, значит, вот на территории Советской России, об их судьбе чуть позже. Большевикам удалось мобилизовать примерно около 50 тысяч офицеров, да. Вот. Кстати, сразу надо сказать, что вот примерно такое количество и было, считая, причем всех и бежавших потом к белым, и расстрелянных, вот это максимальное число, потому что иногда к нему прибавляют мифическую цифру 8 тысяч человек, якобы добровольно поступивших в начале 18 года. Это полная ерунда, абсолютно мифическая цифра, не подтвержденная абсолютно ничем.
Что это за добровольное поступление на службу? Почему вообще офицеры, которых мучили 17-й год, в начале 18-го года, оказались на службе у красных?
Ну, тут были разные причины. Ну, начать с того, что, разумеется, среди офицеров было и немало членов большевистской партии и других революционных партий, потому что, как я уже говорил, значит, вот по среди огромного числа, значит, произведенных благодаря образовательному цензу, естественно, были и люди, настроенные...
Нижние чины, бывшие студенты.
Да, то есть они были, собственно, были еще Фетя Крыленки, Щерса, Лазо, они же были сначала большевиками, а потом уже офицерами, да? Вот. И таких достаточно много было. Ну, а... В общем-то, соображения там могли быть разные. Начнем с того, что добровольно, вообще говоря, вот в одной из диссертаций еще в 60-х годах человек, который этим занимался, 760 примерно человек насчитал, которые реально добровольно поступили до лета 18-го года. Вот. Понимаете, в чем дело?
То есть это 760 или 760 тысяч?
Человек. То есть, 740, где-то 760 человек, реально.
Результат,
реально,
то есть...
реально добровольно поступили, значит, до мобилизации в Красную Армию. Вот так примерно меньше тысячи человек, скажем так.
Это микроскопическая цифра.
Да, это микроскопическая цифра, безусловно. Вот. А соображения, понимаете, и главное, они поступали. Они, начиная с лета 18 года, производятся везде переписи, регистрации всех бывших офицеров, значит, с расстрелом, значит, за неявку, и начинаются мобилизации, да, то есть их брали на учет первоначально, главным образом, чтобы их учесть и взять на учет, всех, кстати, вплоть до 60-летних прапорщиков запаса, вот. И затем их стали... Там была в большевистской самой партии одно время борьба по поводу того, надо привлекать или не надо, и в каких масштабах. Ну, в конце концов, решили, что надо. И вот их просто мобилизовывали, так сказать, причем со временем было установлено, что, поскольку, естественно, многие перебегали, что на командные должности надо назначать только тех, чьи семьи находятся на советской территории. Вот. Но люди, понимаете, в принципе, человек, ну, кадровый офицер, там, который привык, воспитан в идее защиты, так сказать, Отечества, ну, в принципе, он, конечно, невозможно такое представить, чтобы он вдруг осознал правоту коммунистической идеи, понимаете, правоту всемирной, значит, революции и упразднения российской государственности как таковой. Вот такое просто не могло быть. Но существовали... Значит, целый ряд представлений, которые, значит, вот могли играть, значит, роль в мотивах, значит, службы большевикам.
Ну,
во-первых.
Ну, помимо прямых принудительных мер.
Ну, помимо, да, помимо принудительных мер. Дело в том, что, значит, русский офицер, даже кадровый, он в отношении политических каких-то знаний был, в общем, очень невежествен, потому что его держали всегда вне политики. Офицер не мог принимать участие в деятельности каких бы то ни было общественных организаций, даже и монархических. Вот. То есть его держали вне политики, и поэтому люди совершенно не представляли, чем большевики отличаются, ну, от тех же эсеров или каких-то, значит, нарсоцев или прочее, да? Вот. И такое, понимаете, такое... И никто не знал, конечно, ни их программных установок, и никому просто нормальному человеку в голову не могло прийти, что вообще могут быть такие люди, которым Россия вообще не нужна, а нужен вот какой-то всемирный пожар, всемирная революция. То есть такого в голове вообще-то не укладывалось, а у офицера тем более.
Шли, не совсем понимая, куда идут.
Вот, да. Еще существовало представление довольно распространенное, что это большевики, ну, какая-то... одни из очередных вот этих вот экстремистских групп, которые, ну, не могут же такие люди существовать. Куда-то они денутся, а армия останется, а мы вот в ней, так сказать, и вот...
Ну, не получилось.
Да, это соображение такое тоже очень распространенное. Ну, кроме того, значит, таким... Ну, как бы таким тоже способом привлечения офицеров была служба в так называемых отрядах завеса. Дело в том, что после Брестского мира существовали, значит, вдоль линии разграничения с немцами, значит, такие отряды, так называемые завесы, куда охотно офицеры шли, потому что они как бы... Это позволяло им считать, что они, ну, продолжают как бы вот прежнюю службу по борьбе с немцами.
Ну, это, то есть, разновидность традиционной защиты Отечества.
Ну, да, да. Вот. Кроме того, значит, при начавшемся авторитарном распаде, да, были, значит, люди, которые, большевики, они представляли собой какую-то центральную власть, и вот, значит, эти люди тоже как бы были случаи, когда люди со своими частями пробивались там через Украину, там, допустим, в центр, чтобы, значит, вот служить какой-то власти, которая, значит, вот была центральная власть, которая еще, значит, оставалась.
Ну, потому что, в принципе, надо же и как-то жить, получать жалования, и это не такая простая штука в условиях, когда все находится в состоянии разорения, распада.
Ну, это само собой, да. Естественно, пенсии были отменены все офицерские, и семейные люди оказались совершенно в безденежном положении, и очень многие служили в различных советских военных учреждениях, военкоматах и прочем, в том числе и многие видные в дальнейшем деятели Белого движения. То, что там служат, не значит, что они, понимаете, испытывали сочувствие. Просто надо было как-то выживать и делать. Ну, короче говоря, вот с, значит, лета 18-го года начались мобилизации. И вот все было мобилизовано, порядка чуть меньше 50 тысяч человек, ну, считая там с какими-то поступлениями вне, на местах, там, ну, 50, ну, это вот, я говорю, это максимальная цифра, вот, на самом деле. То есть где-то порядка 20%. Большевикам досталось порядка 20% всего офицерского корпуса. Вот. Если смотреть по старшим офицерам, по штаб-офицерам, то есть подполковникам и полковникам или генералитету, то еще меньше, ну, вот... Значит, когда тенденция определенным образом сменилась, да, и стали, значит, стало популярное, значит, среди советофилов мнение, что, значит, вот не такая, значит, если так много офицеров служил, не такая плохая была, значит, коммунистическая власть, вот, то, значит, стали вот приводить цифры, что вот, смотрите, там около 800 генералов, там 1800 полковников, так или иначе, значит, в разное время сотрудничали с большевиками. Но надо иметь в виду, что генералов к тому времени было 3,5-4 тысячи, а штаб-офицеров порядка 15 тысяч. То есть это еще процент еще меньше.
Можно легко высчитать процент.
Да, ну вот процент порядка менее 20% на самом деле всего офицерского корпуса, по старшим офицерам и генералам еще меньше. Но надо иметь в виду, что ведь очень много старших офицеров, офицеров генштаба, артиллеристов, инженеров служило в управлениях в Москве и Петрограде, которые большевикам достались полностью. Они их зачисляли, значит, скопом в РККА. Ну, часть была расстреляна, часть сбежала, но довольно много вот таким вот образом просто попало.
Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу, и мне... Печально, мне горько говорить о том, как обошлась наша земля с русским офицерством. Через какие страшные годы оно прошло. Ведь, наверное, офицер с 1917 года по начало 1920-х годов обладал самой опасной на территории России профессией. Его могли убить просто в силу того, что он когда-то прошел военное обучение и годен был для строевой службы в качестве офицера. Он ничего сам по себе мог и не сделать ни против красных, ни за красных. Он мог просто попасть под молот расправ, которые имели социальный створ. Офицер, пожалуй, к стенке. Не хочешь к стенке? Иди, служи, стреляй в тех, кто является твоими братьями по оружию. Вот хотелось бы, чтобы, не дай бог, у нас в России никогда не повторилось бы ничего подобного. Российская империя располагала хорошо обученным, многочисленным, боеспособным офицерским корпусом. Этот офицерский корпус очень сильно похудел за счет тех трагедий, которые разразились в эпоху двух политических переворотов 17-го года и гражданской войны. Что ж, нам остается опустить занавес печали над этой горькой страницей русской истории. Я напоминаю, что в студии был доктор исторических наук, замечательный специалист по истории русской армии Сергей Владимирович Волков. Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».